Благодарю тебя, брат Невилл. Кажется, это сказано Давидом. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». В воскресной школе просто есть нечто такое, чего нет в остальных частях служения, остальном времени на протяжении дня. Мы только что пробудились от хорошего ночного отдыха, и мы просто чувствуем себя иначе. И вы обновили силы и готовы к этому дню. Так вот, мы понимаем, что прошлым вечером мы спросили у людей, есть ли у них своя церковь, которую они посещают, когда в гостях, или имею в виду обычные члены церкви, что им нужно посетить сегодня утром свою собственную церковь, потому что, поскольку мы межденоминационные, мы просто не любим уводить людей из их собственного собрания. И меня часто обвиняли в том, что осуждаю другие церкви. Это заблуждение. Я не осуждаю другие церкви. Я часто осуждаю дела, на которые они закрывают глаза. Но, разумеется, я не осуждаю церковь. Но часто бывает, когда они учат вещам, которые противоречат Писанию, тогда я осуждаю это. И потом, когда они делают греховные дела и позволяют делать это в своих церквах, я осуждаю это. Но никогда, точно как было сказано, у меня здесь сидит немало друзей-католиков, и я никогда не осуждал католиков. Я осуждаю учение католической церкви, потому что считаю его несоответствующим Писанию. И я осуждаю их не больше, чем многие протестантские деноминации, потому что считаю это несоответствующим Писанию, а я обязан стоять за то, что истина, понимаете? Знаете, Бог тебя будет ценить, если ты будешь честным, просто искренним. Знаете, часто бывает, когда мужчина подыскивает жену, настоящий мужчина, который действительно является мужчиной, он не столько ищет девушку, которая была бы очень, очень красива лицом или что-то такое. Он знает, что это погибнет в какой-то из дней, понимаете? Он подыскивает женщину, которая была бы женщиной по личным качествам, настоящую женщину. И если это верная и настоящая женщина, тот мужчина оценит ее. Мне не важно, какой плохой это человек. И сколько он волочится за порочными женщинами, в этом мире не найдется плохого мужчина, который не оценил бы женщину, отстаивающую то, какой действительно должна быть женщина, верно? Потому что он это оценит. И вот так обстоит дело с проповедью слова. Если человек будет защищать то, во что он верит, так вот не помните, Бог знает ваше сердце. И если вы будете защищать то, во что действительно верите, как в истину, тогда сможете иметь веру в то, о чем говорите. Здесь у меня есть пара хороших друзей. Вижу, там сидит брат Чарли Кокс, и последние несколько недель я провел там с ним, в Кентукки, на охоте на белок, где я отдыхаю, брат Бэнкс Вуд, и вот мы пристреливали свои винтовки. Моя должна быть настроена настолько точно, чтобы с 50 ярдов она забивала гвоздь, иначе я просто не смогу идти на охоту, понимаете? Вот и все. Ну и вот, что толку от забивания гвоздей, понимаете? Потому что, если стреляешь в белку и попадаешь в голову, и у нее голова, наверное, вот такого размера, точность в пределах дюйма будет приемлемой. Понимаете, куда угодно в тех пределах. Любой из тех ребят скажет: «Все в порядке, я попал в белку», они пойдут и возьмут белку. Но для меня Это должно быть совершенно идеальным. Она должна попасть в гвоздь. Нельзя, чтобы она промахнулась на четверть дюйма. Она должна ударить по шляпке гвоздя, иначе я разнервничаюсь и расстроюсь. И недавно я сидел в лесу, и я говорил: «Господь, почему я такой странный? Зачем Ты создал меня таким странным?» Я сказал: «Так вот, есть брат Бенкс, пошел на охоту со своей винтовкой, и он подтянул ее, чтобы стрелять из нее с оптическим прицелом, и ты просто время от времени тебе какая-нибудь уйдет в сторону, потому что если ее так будет происходить с фабричными боеприпасами, все равно, потому что у тебя есть немного больше пороха и немного меньше пороха. Но если она уйдет немного в сторону, или на дюйм, или на два, брат Бэнкс скажет: «О, ничего страшного, я попал в белку, ничего страшного». Это не беспокоит его. Таким же образом с Чарли. Но я, моя должна попасть в гвоздь. Точно в центр, иначе это расстроит меня. И я сказал: я стал обычным чудаком. И потом я начинаю смотреть в прошлое и вижу, что моя жизнь вот такая. Такой уж у меня склад. И я думаю: ну вот, зачем ты сделал меня таким? Я стану нервничать, даже если она слегка отклонится туда или сюда. И вот как Господь тогда открыл мне, когда сидел там в Гладтон-Холлоу, где мы там были, охотились. Это, кажется, его называют Даттон, но белки едят так быстро, я назвал его Гладтон. Так что они там, в этом месте, я подумал: вот так. Я не стал бы даже учить о существовании ада, если бы не был уверен в этом, понимаете? И поэтому, если в Писании предсказано божественное исцеление, и здесь выглядит вот так и вот так, если в Писании говорится «Отец, Сын и Святой Дух», как будто бы есть три Бога, а вот там я вижу, что есть только один, и теперь как я буду двигаться наугад через слова другого человека, то, что они говорят об этом, приму это вот так. Если в Библии говорится о предопределении и благодати, и вот здесь дела, а здесь благодать, я просто не смогу проповедовать это таким вот образом. Мне нужно решить это и еще, и на протяжении всей Библии, пока это не будет бить точно по гвоздю, понимаете, пока совершенным образом не проявится во всех местах Писания. Тогда, когда я поднимаюсь, я смогу действительно иметь веру в свои действия, понимаете? Буду знать, что проповедуемая тобой истина, понимаете? И тогда, если кто-нибудь выступит против насчет этого, ты уже изучил настолько, что понимаешь точно, что он говорит, где нужно остановить его, понимаете? Прямо здесь, понимаете? И вот как обстоит с этим дело. Бог делает нас разными, чтобы мы могли просто... Вот от чего мир вот такой, но вот от чего я такой нервный, расстраивающийся человек. Это должно быть идеально правильным. И мне так приятно в этот вечер, сегодня, в это утро сказать, что я знаю, что Господь Иисус не мертвый, Он живой, и сейчас Он находится здесь, точно так же, как Он находился в любое другое время на земле, в Галилее или где угодно. Он живой, воскресший, вездесущий Сын живого Бога. Это, и если я не смогу, если бы я учил Писанию какого-то исторического Бога и не был бы уверен в том, что Он находится здесь, я был бы в полном смущении из-за этого, и я так нервничал бы, что не понимал бы, что делаю, понимаете? И я не знал бы, где рассказать людям, но сейчас он сделает это, или он сделает то. Я не смог бы рассказать вам, не знаю. Но когда ты знаешь, что он обещал о своих делах, и видел, как он совершает это, тогда ты знаешь, где находишься. Понимаете? И видишь, как Бог в своих великих планах знал совершенно точно, как сделать каждого человека именно таким, каким нужно, потому что он будет использовать их для той цели.
Вы слышали ту невысокую даму здесь минуту назад? Миссис Стрикер пела без музыки. У нее было какое-то небольшое приспособление, в которое она дула, чтобы задать мелодию, свою тональность, или как у вас это называется, и могла встать и спеть тем очень низким голосом, и поднялась вверх, то на корабле. Вот, вам стоило бы послушать, как я когда-нибудь попробую это. Было бы ужасно. Ну, понимаете, Бог знал, как сформировать ту женщину такой, чтобы она сделала это. И вот таким вот образом. У всех нас разный склад. Если бы мы только отыскали свое положение во Христе и пребывали там, и служили Ему. Вижу, здесь сегодня утром сидит девочка в инвалидном кресле. Благословенно будь твое маленькое сердце. Что искалечило тебя, дорогая? Мускульная не могу выговорить то слово, когда начинаю... Дистрофия или что? Это то, что сделало тебя калекой, милая, или это полиомиелит? Полиомиелит. Знаешь, Иисус исцеляет девочек, не так ли? Ты чрезвычайно милая девочка, и я верю, что Иисус даст тебе поправиться. Прошлым вечером те двое девочек, которые сидели здесь с той болезнью, что даже ни один в мире человек не знает, что это такое. Их маленькие пальцы отваливаются, и отваливаются их маленькие ступни ног. Две симпатичные девочки. И мне случилось знать их мать и их бабушку, и просто почувствовал водительство осудить того дьявола, который терзал тех малышек, которые сидели там, тут же. И я не знаю, сколько они провели в инвалидных колясках. А прошлым вечером поступили новости по телефону. Девочки поднялись, ходят. Видите это? Что Господь Бог был очень благ к ним. О, Он очень добр к нам. Нам стоило бы побольше ценить Его. Потом я размышлял, как раз вчера вечером, после того, как поехал домой и прилег на несколько минут. Я думал вот о чем. Когда душа выходит из человека, где она находится? Это вышло его внутреннее существо. Он не умер, он по-прежнему живой, понимаете? Он живет вечно. И наши близкие, которые перешли за эту завесу, пребывают в теле, о котором мы не знаем, что это такое. Это не открыто. Во всем есть... три этапа. Есть этап смертного тела, бессмертного тела и затем прославленного тела, понимаете? Точно как и в прочих вещах. Как Отец, Сын и Дух Святой двигается по одному каналу, и эти трое составляют одного. Оправдание, освящение, крещение Духом Святым. В канале получается одно. Потом и душа, тело и дух получается одно. И это движется в тройках, и три есть одно. И возьмите кусок стекла с тремя гранями и положите его на солнце. Он отобразит цвета, однако семь цветов соберутся в один. И возьмите красное и посмотрите на красное сквозь красный. Кто из вас знает, какой получится цвет? Белый. Угу. Неудивительно ли это, что красное сквозь красный кажется белым? Красный — это знак искупления. И когда ты, Бог, смотрит на наши красные грехи сквозь красную кровь своего драгоценного Сына, они белые. Итак, но он должен смотреть сквозь кровь. Если же нет, они греховны. Поэтому мы должны пребывать под кровью. И когда душа покидает тело, она переходит в место покоя, в тело, повторяющее форму и очертания этого тела. Но это не такое тело.
Вы встретитесь со своими близкими, вы не сможете пожать им руку, вы сможете поговорить с ними, сможете посмотреть на них. Они выглядят точно так же, как выглядят здесь. Потому что когда Петр и Иоанн и Иаков увидели Моисея с Ильей, они узнали их на горе Преображения. Но это тело. Но потом, когда то тело, наподобие небесного тела, когда оно вернется на землю, оно подхватит вещество, в котором оно когда-то жило, и тогда станет прославленным телом. И это тело — это то, которое мы увидим у Господа Иисуса в Его воскресшем теле. «Еще не открылось, какими мы будем», — сказал Павел, «но мы знаем, что у нас будет тело, подобное Его собственному славному телу, ибо мы увидим Его таким, какой Он есть». И все эти старческие морщинистые руки и распадающаяся ткань угаснут среди великолепия молодости. Пожилые мужчины и женщины, запомните, вы это признак грехопадения, ваша старость, но в воскресении на этом не будет присутствовать ни одного признака греха. Но почему же Бог сделал вас такими? Он подвел вас к определенному возрасту, когда вам было примерно 22-23 года, вы были в расцвете сил, вы кушали пищу и становились все сильнее и здоровее, и вы выглядели таким сильным человеком. Затем, после этого, вы стали покрываться морщинами, понимаете, пришла в действие смерть. Но в воскресении вся старость будет изглажена. Смотрю здесь на одного пожилого проповедника и его жену. Полагаю, им за 80. Брат и сестра Ки проповедовали Евангелие, наверное, еще до моего рождения. А я старик. И я вижу их сидящими здесь, мирного вида пожилая чета. Я просто размышляю, что в воскресенье, как они будут выглядеть? Те старческие морщины и дрожащие, подергивающиеся руки и седые волосы угаснут среди великолепия молодости. Служить Господу действительно даст результат. Действительно даст. Однажды мы увидим его. Интересно, присутствует ли Розелла Гриффин? Хотелось бы, чтобы она сказала слово. Алкоголичка, которая только исцелилась на здесь несколько лет назад, и, возможно, это поможет какому-нибудь находящемуся здесь алкоголику. Пришлось уехать домой сегодня утром. Хорошо. Замечательный случай. Прошлым вечером подумал, что мне стоит попросить ее, чтобы сказала что-нибудь. Я попросил бы, если бы знал об этом, что сегодня утром она уезжает. Столько всего. Мне просто хотелось бы, чтобы послушали люди из Скинии. Теперь, есть ли здесь кто-нибудь на водное крещение в это утро? Посмотрим-ка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Примерно 6 или 7 человек здесь на крещении. И крещение последует за этой воскресной школой. Так вот, помещение воскресной школы для нашей сестры Арнольд, для ее малышей, не действует, и нам просто придется, если угодно, сестра Арнольд, нам почти придется отложить это до следующего дня, потому что у нас нет места для школы. И я прочитаю здесь через несколько минут какое-нибудь местописание для маленьких детей. И это тоже даст им некоторую пищу для размышления. А затем в следующее воскресенье вы продолжите свои обычные служения и воскресную школу. Так вот, мы хотим сказать,
Вот еще одно, что хочу сказать в это утро. Я говорил им, чтобы не делали этого, но они сделали все равно, понимаете? Это было пожертвование прошлым вечером, которое попало ко мне, понимаете? Пожертвование. Я говорил им, чтобы не делали этого, понимаете? А они, но они все равно сделали. А когда я не подозревал об этом, пока Билли не рассказал мне, что мой брат Док принес это ему к нему домой, и я еще не пересчитывал это, но мне кажется, доложили, что там около 300 или немного больше 300. Это помнишь, Док, сколько там было? Сколько это было, брат? 324.12. Спасибо тебе большое. Так вот, я уже давно не работаю, вы об этом знаете, и мой секретарь, который присутствует, или кто-нибудь из них здесь в это утро, знает, что мои расходы, неважно, где я нахожусь, прямо здесь дома, превышают у меня $100 в день, мои офисы и прочее, чтобы заниматься тканью и прочим. По всему миру, по расходам. Но я хочу сказать следующее. Ободрение для присутствующих здесь людей. На такое количество человек это самое большое пожертвование, которое я получал в жизни. Вы осознаете, что это составит в среднем примерно $1 с каждого? А большинство пожертвований на выездном труде составят в среднем примерно где-то, примерно 22 или 25 центов с человека. Но это было в среднем $1 с человека. Потому что я знаю, что ты не сможешь набрать здесь, снаружи не собирают пожертвований, и в это небольшое помещение не может набиться больше, чем примерно 300 человек. Я сомневаюсь. Тебе известно, сколько мест в скинии, брат Невилл? Примерно 300 человек. Так что, видите, это примерно по доллару с человека. Богу известно, как я ценю это. Спасибо вам огромное. И это пойдет прямо на труд Господень. Я благодарю вас за это. И за, если кому-то из них случится уехать до вечера, потому что и мне вчера вечером, когда я уехал домой, на крыльце стояла небольшая коробка, вот такая. И там было желе. Я так думаю, от кого-то. Знаете, я очень люблю желе, и я ценю это. И одна сестра здесь, которая, лучше не буду называть ее фамилию, это близкий друг нашей семьи, и она оставила у моей матери подарок для меня и для Билли. Вы не представляете, сестра, как я ценю это, и в какое время это поступило, и, о, столько всего, вы понимаете, и я уверен, что он понимает, и поэтому я просто верю, что он благословит каждого из вас избыточно, преизобильно. Если бы было так, что я мог бы пойти домой с каждым из вас и немного побыть у вас, и поговорить с вами. Я люблю это делать, но это, вы знаете, как обстоит дело. Постоянно в движении, нам просто нужно быстро уезжать. Честно, сразу после сегодняшнего служения, если Господу будет угодно, я уезжаю из штата. Как только завершится служение, мне нужно уехать отсюда до 12 часов. На 12 часов у меня назначена встреча. И все послеобеденное время на сегодня у меня расписано. И я, вы знаете, как обстоит дело. Просто постоянно в движении все время. Люди больные, умирают. И часто бывает, я захожу в какое-то место и просто постою там, и кто-то подходит, говорит: «Брат Бранхам, вы знаете меня?» «Нет, не знаю». «Ну, я лежал в больнице, умирал. Когда вы пришли, помолились за меня. Господь исцелил меня. Я был слепым, когда вы встретили меня на улице. В тот день пришло видение». Понимаете, я никогда не знаю, что это такое. Но мне приходит эта благословенная мысль, брат Эгон, что однажды, когда я скажу свою последнюю проповедь, помолюсь за последнего человека, за которого Господь хочет, чтобы я помолился, и уйду домой. И в то утро воскресенье, о, какой это будет день! Радость! Когда я смогу туда попасть, когда придет царица Южная, я увижу, какое влияние она оказала. Увижу, как туда придет Билли Грэм, влияние, которое он оказал, Орал Робертс и все остальные, Сэнки, Финни, Муди, Кальвин, Нокс и прочие. Затем я увижу, как подойдет моя группа. О, это будет радость, это будет мой венец, верно. И по благодати Божией я надеюсь получить там несколько миллионов. И теперь, очень скоро, мне нужно будет ехать за рубеж. И сейчас, насколько я знаю, прямо на наших собственных собраниях, только подумайте об этом, у меня пошел счет на 2 миллион душ, приобретенных для Христа. Я надеюсь, что увижу много миллионов приобретенных. Теперь крещение и встречи и прочее, и вот это беспрерывно после собрания. Если вы когда-нибудь еще приедете на частную беседу или что-то еще, просто позвоните агенту, брату Мерсеру, здесь. Нам нужно сделать некоторые приготовления, которые нам необходимо сделать. Мы знаем об этом. И брат Мерсер, он заносит их, он записывает их по мере их поступления. И как только у меня заканчиваются встречи, все заканчиваются, когда я приезжаю, я звоню ему и говорю ему, я закончил заниматься той группой, он дает мне новую группу, и я снова уезжаю, понимаете? Потом вся работа ведется в том офисе, и он знает, как именно разместить их, чтобы мы могли завести внутрь каждого, кто может попасть внутрь, понимаете? Так что мы очень рады тому, что этот небольшой офис вот так действует. Итак, это просто Батлер 2-15-19. И это, или же, если позвоните в Джефферсонвиль, просто спросите меня, и там в том офисе ответят. И сердечное вам спасибо. Давайте сейчас, перед тем, как откроем его благословенное слово, и запомните сразу, по окончании этого служения и крещения, Билли будет здесь раздавать молитвенные карточки на вечер. Теперь, поскольку сегодня вечер собраний, воскресный вечер, большинство горожан разъедется по своим церквам, и в Луисвилле, и в окрестностях, они будут в своих церквах, но это будут в основном посторонние. Поэтому, думаю, может быть, мы сможем построить побольше молитвенную очередь и помолиться за каждого из них. Надеюсь, что помолимся. Мы раздали довольно много молитвенных карточек. Я думаю, прошлым вечером, после прошлого вечера, у меня было такое чувство, что я отправлюсь в тот одиночный полет, вы понимаете, о котором мы говорим, только увидеть опять поднятые руки в этой небольшой старой скинии. У меня здесь маленький сын, это просто мальчишка, маленький Иосиф. Ему еще где-то 3 года, и когда все восклицали, он выскочил туда, в середину прохода, и вскинул вверх руки и начал восклицать и прославлять Господа прямо там, посреди прохода. И думаю, сегодня утром у него что-то произошло с его младшей сестрой. Укусил ее за руку, поэтому я сказал ему, что от его восклицаний будет немного толку, пока он ведет себя таким вот образом. О, ну и ну, те малыши, они умеют действительно подействовать тебе на нервы, не так ли? Ну, конечно же, что это было, он просто видел, что это делают остальные, и подумал, что ему тоже следует это делать, и, наверное, повторял за нами, таким же образом, как делали мы. Сейчас у нас тут лежит открытое его слово, давайте сейчас поговорим с ним о нем. Теперь просто, дорогой Боже, когда мы пришли сейчас к Тебе почтительно, тихо, смиренно, трезво и в вере, веруя, что Ты слышишь и ответишь на нашу молитву, потому что мы пришли в том вседостаточном имени Твоего Сына, Господа Иисуса, Того, Который непогрешимый, и дал обетование, что если попросите чего-нибудь у Отца во имя Мое, Я сделаю это. Тогда мы знаем, что получим просимое, ибо мы пришли во имя Его, потому что у нас нет другого имени, в котором мы могли бы приступить к Тебе, великий, могучий Бог и Иегова. И мы пришли в Его благодати, признавая не то, что мы чего-то заслуживаем, а потому что Он совершил умилостивление за нас, при котором Он умер за нас. И Он совершил искупление за наши грехи. И мы чувствуем, что можем стоять оправданными в Твоем взоре через Его смерть. Такова наша вера. И не просим ни о чем порочном, а лишь о том, что принесло бы пользу каждому из нас. Поэтому, Господь Бог, проговори к нам через Твое Слово и проговори к нам тем голосом, который мы поняли бы и узнали, как стать лучшими мужчинами и женщинами, юношами и девушками, зная, что большие ворота там, у момента смерти, что при каждом ударе нашего сердца мы просто становимся на один удар ближе к тем воротам, через которые все мы войдем. И потом, зная, что после того, как мы окажемся там, не будет уже ни единой возможности для примирения. Нам уже никогда не представится той возможности, которую мы имеем сейчас. И не знаем, когда пересечем ту черту. О Боже, приди к нам скорее и приведи нас в необходимые нам чувства и к осознанию того, как приступать к Тебе и представлять Тебе наше дело и просить о милости. Даруй это, Господь. Мы нуждающиеся люди. Мы овцы. Взываем к пастырю, который проведет нас по жизни и через долину смертной тени. Как сказал в древности Давид, «Не убоюсь, когда подойду к тому месту, потому что пастырь проведет меня через то место, пока ступни наших ног не встанут твердо на том славном берегу, где нас покинет старость и болезнь, и горести, и смерть, и мы будем там вечно свободными». Говори, Господь, это чья-то маленькая любимица с сияющими глазами сидит здесь передо мной в этой инвалидной коляске, просто не могу отвести сегодня глаз от нее. Полностью калека из-за этого полиомиелита, то, что сделал ей лукавый. О Боже, принеси освобождение той милой крошке, даруй это, Господь. Не только ей, а и другим ожидающим здесь. Пусть Твой Святой Дух поднимет их сегодня утром так высоко, что они преодолеют все вибрации сомнения и все барьеры греха, чтобы Твой Святой Дух мог сойти на них и исцелить их. Даруй все это, Господь, ибо мы просим этих благословений ради славы Твоей во имя Сына Иисуса Христа. Аминь. Теперь в качестве темы на это утро я выбрал, и вы уж простите меня, малыши, за то, что уделил все время взрослым, а вашего занятия не было, которое должно было состояться сегодня утром. Но хочу, чтобы вы тоже послушали то, что я хочу зачитать. И я хочу зачитать сегодня утром из Первой Царств, 23 глава. И в качестве темы хочу взять «Слушайте Его голос». Это подойдет для маленьких девочек и больших девочек, и маленьких мальчиков, и больших мальчиков, для всех. Запомните тему «Слушайте Его голос». Теперь, те, кто открывает Писание, 1 Царств, 3 глава. Вот как говорится в первых 10 стихах. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, ибо видения были нечасты. О, как мне хотелось бы на минутку задержаться на том месте. Может быть, как-нибудь в другой раз. Это просто поражает меня. Давайте зачитаю его еще раз, этот стих. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. Понятно тогда, что такое видение? Это непосредственное слово Господа, понимаете? И Господне слово было редким.
И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я».
And he ran to Eli and said, "Here am I, for thou."
И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя. Пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему Слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илии и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил! Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Голос Бога. В тот день услышать Его голос — это было редкое дело. Понимаете, видения были нечасты, и это было редкое дело, настоящий голос Бога, потому что люди отошли. У них была церковь в тот день, которая просто не следовала заповедям Господа. У них был служитель по имени Илий, и он отошел от Бога тем, что учил лишь тем постановлениям, в которые люди хотели верить.
Это параллель с нынешним днем. Он просто учил людей, и он принимал своих избранных, и он позволял своим сыновьям забирать оттуда самое лучшее мясо крючком из жертв. И это просто стало таким местом, где главную роль играла жертва. А Самуил просто беззаботный в отношении того, как он обращался с заповедями Господа, а настоящее Слово Бога было делом редким. Таким образом и сегодня. Мы ходим в церковь, и мы видим, что люди приходят и устраивают какую-то большую кампанию. Мы хотим, чтобы наша деноминация за этот год увеличилась вот настолько. Приносите свои письма из другой своей церкви и объединяйтесь с нами. И лозунги наподобие в 44-м на миллион больше и все такое. Кричат, стараются обогнать соседнюю деноминацию, и поступая так, мы снизили библейские барьеры. Мы отошли и начали учить разным вещам. Пророки говорили об этих днях, что когда они вместо учения будут преподавать учение человека, а не Божье учение. И мы видели столько всего этого, и это продолжалось так долго, что сегодня Слово Господа — это редкое явление, когда кто-то может прийти и сказать: «Так говорит Господь». Так вот, у нас появилось немало подражаний этому. Сатана трудится изо всех сил. А много лет тому назад люди боялись говорить это, если это было не от Господа. Но сегодня им просто все равно. Но это редкое дело — услышать голос Господа и разыскать человека, который сможет сказать: «Господь проговорил ко мне». Обратите внимание, что среди людей уже едва ли кто-то скажет: «Господь проговорил ко мне», тогда как раньше мужчины и женщины целую ночь молились, и их дома были в порядке через книгу Господа, и Бог занимал в их семье первое место. Понимаете, у нас слишком многое стоит впереди Господа. Ты не сможешь провести молитвенное собрание, потому что вечером выступает мистер Годфри. Не сможешь провести молитвенное собрание, потому что вечером будут показывать «Мы любим Сьюзи». Или какая-нибудь подобная глупая бессмыслица, отнимающая время. А времени на то, чтобы послушать голос Господа, у нас нет. И заявляющие, что они христиане, просто преклонят колени в такой короткой молитве, как бы приготовленной наспех: «Господь, благослови меня и мою семью и позаботься о нас. Спокойной ночи». А на следующее утро поднимутся и скажут: «Веди нас на протяжении дня. Хорошего дня». Мы должны ожидать Господа. Понимаете, мы беспрерывно говорим. Мы не даем Ему возможности поговорить с нами. Вот если бы мы молились и молились, пока наша душа не войдет в присутствие Бога, а затем просто расслабились и послушали Его голос. Но сегодня есть очень много голосов, которые отнимают у нас голос Господа. Есть голос удовольствий. Столько людей слушают это. Куда они могут пойти и развлечься? И многие из них называют себя христианами. Приезжает какой-нибудь исполнитель рок-н-ролла. Они просто не могут послушать нечто благочестивое. Они говорят: «Ну, я христианин, мне следует прочесть сегодня стих из Библии». Да, Иисус прослезился. И все, идут дальше. Но затем действительно склониться и помолиться. У них слишком много других дел. В этом мире очень много голосов, очень много того, что отвлекает наше внимание от Бога. И вчера, когда мы с женой ездили в супермаркет за продуктами, и я торопился, потому что опаздывал на встречи и прочее, и очень спешил. И там стоял мальчишка полусонный, и туда подошла девчушка в каких-то штанах, принадлежавших какому-то мужчине. Должны были принадлежать, потому что их создали для мужчины. И в Библии говорится, во взоре Бога это мерзость, чтобы женщина носила это. И с толстым слоем губной помады, и полусонными глазами. Она сказала: «Где находится то-то, тому парню?» Он сказал: «Думаешь, я знаю?» Она сказала: «Помнишь, меня не было дома до 6 часов утра, а ей было не больше 12 лет». Так вот, Иисус в 12 лет, который был нашим примером, сказал: «Разве вы не знаете, что я должен заниматься делом своего Отца?» Неудивительно, что голос Бога сегодня — это редкое явление. Его заглушило такое количество разных голосов, столькими вещами, которые ослабляют и удаляют. Это дошло до того, что это притупляет наши чувства, что мы не способны слышать голос Бога. Наши чувства, где нам стоит встряхнуться и осознать, что вы, мужчины и женщины, и вы Божье творение, и вас поместили сюда для служения Ему. Но голос сатаны и лжепророков: «О, будь современным!» Как я говорил несколько дней назад, я ехал в церковь, и я включил радиоприемник, и я услышал программу из Луисвилля, в которой говорилось о том, что они учат своих детей в церквах выпивать умеренно, делая их современными, чтобы они не напивались. О, им нужно научить их Христу, а не выпивке. А это разрушит и развалит, и погубит любую семью. Как голос Бога сможет проговорить в семье, наполовину пропитанной водкой, и их разум парализован курением и пьянством, и ночными гулянками? Человек, ожидающий Бога, входит в Его присутствие, а войти в присутствие Бога — это как выйти рано утром, когда роса и благоухание жимолости. Когда ты попадаешь в присутствие вот такого человека, то понимаешь, что они были с Богом. Моя жена сказала мне по пути сюда сегодня утром, она сказала: «Билли, я хочу это сказать не для того, чтобы приукрасить кого-то, но», она сказала, «вчера вечером, кажется, или как-то вечером», она сказала, «я сидела рядом с одной женщиной из Амиш, и у этой дамы был на голове чепчик». Она сказала, «и можно было определить, что эта женщина была с Иисусом, потому что она была нежной, у нее была мягкая душа, у нее были чистые глаза, не было греха или чего-то такого, зачем нужно было бы прятаться? Ничего, она побывала в присутствии Бога. Ее чувства не были притуплены водкой, табаком и всякими мирскими вещами. Она обновляла силы от присутствия Божьего, читая Библию, изучая Божье Слово. Но мы, современные американцы, что мы делаем? А лжепророки за кафедрой говорят, что ничего страшного. У меня есть некоторое желание высказать это. Если я не прав, да простит меня Бог. Я убежден, что многие из них не знают Бога. И собрание никогда не будет жить лучше своего пастора. Неудивительно, что в Писании говорится, эти пастухи, как они разогнали стадо. Горе им! Это ветви, не приносящие плода, которые снимут и сожгут. Столько всего притупляет чувства людей сегодня. О! Но среди всего этого, несмотря на все притупление и каждый голос в этом мире сегодня, некоторые из них голоса удовольствия, некоторые из них греховные голоса для соблазнения людей, но несмотря на все это, Божья истина по-прежнему остается, кто услышит мой голос и пойдет за мной. Мужчины и женщины, которые услышат голос Божий, Бог по-прежнему ожидает возможности проговорить к каждому отдельному человеку, который откроет свои уши для слышания Божьего голоса. Если человек, кто он такой, и пастор, люди часто говорят, «Тебе разве нельзя делать вот этого? Тебе нельзя поехать вот сюда? Тебе нельзя делать вот этого? О, я хотел это сделать, но я должен оставаться в присутствии Бога, если намереваюсь поступать правильно». Тогда люди говорят, «О, брат Бранхам, это один из этих изоляционистов». Это не так. Я люблю людей, но их тысячи. Но я должен держаться его, чтобы узнать, что он скажет им через меня. Где-нибудь, только послушайте, у него нечто будет для вас. Он хочет, чтобы вы знали об этом. Пастор, не допусти у себя такой занятости, когда не сможешь оставаться в присутствии и слушать его голос. Бог всегда соблюдает свое слово. И неважно, какие плохие могут наступить времена, насколько сильно твоя церковь может учить против этого, Иисус Христос по-прежнему желает говорить тем тихим неприметным голосом ко всем, кто прислушается к Нему. Он по-прежнему готов делать это, если мы только успокоимся. Но мы прибегаем расстроенные и говорим, «Послушайте, пастор, можно я присоединюсь к этой церкви?» «Из какой вы церкви пришли?» «Такой-то. Ну, принесите нам свое письмо». «О, ну и ну! Можно я присоединюсь к этой церкви?» «О, да. Выйдите вперед, и мы слегка окропим вас водой и занесем вашу фамилию в книгу, и вам подадут руку общения». «Ну что ж, у масонской ложи ритуал будет получше, это правда». Масонские ложи и все прочие ложи — это нормально, но это все равно не дом Божий, вот где говорит Бог. Те ложи пытаются сделать вас нравственными, но Бог делает вас праведными через Иисуса Христа, своего Сына. Так вот, в этом есть свод правил. У Бога имеется для вас новое рождение. Но прислушайтесь к его тихому неприметному голосу. Каждый из вас, называющих себя христианами, затихните перед ним. Пусть не мешает стирка, работа пусть не мешает, пусть ничто не мешает, никто пусть не знает, что вы делаете. Просто предстаньте перед ним. Уйдите куда-нибудь в лес, съедьте на обочину дороги, зайдите в тайную комнату и закройте дверь. Когда дети в школе, тогда встаньте на колени. Вы слышали везде всевозможные голоса, но просто преклонитесь и оставайтесь там, пока те голоса не умолкнут, и вы начнете подниматься. Это изменит вас. Это сделает вас другими, как это сделало с этим маленьким Самуилом. Это нечто с вами сделает, если вы только поступите так. Так вот, это сделает вас такими, какими вам следует быть. Это сделает вас такими христианами, какими вам следует быть. Теперь давайте переключимся с этого современного дня на день, который миновал. Давайте обратимся к дням древности. И этот голос Бога приходил к людям во всех слоях общества, во всех эпохах. Неважно, фермер вы или сапожник, кем бы вы ни были, Бог все равно говорит. Будь вы грешником, будь вы проституткой, блудницей, будь вы пьяницей, будь вы кем, местным членом церкви, номинальным, кем бы вы ни были, голос Бога все равно ожидает возможности проговорить к вам. Думаю сейчас о Моисее, когда ему было уже 80 лет, и 80 лет изучал богословие, и он знал Писание, он знал их отлично, и он имел для себя обетование, что он станет освободителем своего народа. Но все же, просто знать Писание и быть формальным церковным членом той современной церкви того дня, он взял это в собственные руки и попытался исполнить это. Он убил египтянина. Видите, что вы делаете, не слушая Бога? Вы просто это запутываете. И когда дьявол в это утро скажет: «Не принимай крещение», другой скажет: «О, сделаешь это позже». Еще кто-то скажет: «Ты лучше разберись до конца в том, что делаешь». А другой скажет: «Ты упустишь возможность». Единственный способ разрешить это — обратиться с этим к Божьему Слову. Но люди сегодня как будто бы не хотят этого делать. И Моисей, он ходил к лучшим раввинам, но они стали формальными и холодными. Он слышал рассказ, который поведала ему мать, как его спрятали в тростник, и как большие аллигаторы не смогли схватить его. Как несло того ребеночка по тому течению, где аллигаторы растолстели, это для маленьких детей, они растолстели, поедая тех младенцев. У тех были горбоносые женщины-полицейские, у которых никогда не было детей, не знали, что такое любовь к ребенку, да что там. Они просто выходили туда и брали, и убивали тех младенцев, и бросали их в реку. Те аллигаторы просто откормились на тех младенцах. И тем не менее, Бог положил матери на сердце поместить своего ребенка прямо в смерть. Вы видите, что это был прообраз Христа. Он пошел прямо в смерть. И каждый тот аллигатор подплывал к той крохотной корзинке, которая плыла по реке. Знаете, почему им не удалось это сделать? Почему им не удалось съесть того младенца? Там сидел ангел. «Прочь отсюда!» Почему Бог ангелам своим заповедает присматривать за своим народом? Не пугайся, милая, Бог присматривает за тобой. Может, дьявол пытается что-то сделать тебе, но Бог сильнее, понимаешь? Так что аллигаторам пришлось удрать от той маленькой корзинки. И все же, Моисей обо всем этом знал. И все же, после 40 лет учебы и затем в пустыне, он все равно попытался взять дело в свои руки. Мы знаем Библию, то, что говорит Бог, чтобы исполнили, и тем не менее говорим, ну вот, что мы устроим это вот таким образом. Это просто дни чудес уже не те. Мы знаем, что мы верим, что уже не увидим их, и мы верим, что дни чудес в прошлом. И окропление ничем не хуже погружения, а Отец, Сын и Святой Дух ничем не хуже имени Господа Иисуса, и поэтому мы просто остальные двигаются в том направлении, и мы тоже будем делать это. Моисей был военным, и ему думалось, что то, каким образом его выучили, военного, что он просто сможет уничтожить тех египтян своей рукой, будет не хуже, чем если бы Бог сделал. Вы задумывались об этом? Все осуждают Моисея за то, что убил одного человека, а он пришел туда обратно с помазанием Духа Святого и убил всех. Никто ничего не сказал на этот счет. Он уничтожил все войско фараона. Но в этом был Бог. Вначале Бога не было. И потом Моисей просто переполненный церковным богословием, он должен был стать следующим фараоном, и мы видим его по-прежнему не знавшим Бога. Но как-то утром в глубине пустыни 80-летний старик, его усы свисали далеко вниз, он увидел пылающий куст, и он прошел в сторону посмотреть, что происходит. И когда он приблизился к кусту, он услышал голос. Богу пришлось успокоить его на 40 лет, прежде чем он смог вообще проговорить к нему, а мы не помолчим 10 минут, чтобы Бог мог проговорить к нам при всем грохоте и беспорядке этого дня, который мы имеем. И все же Моисей 40 лет спустя стоял там и в присутствии того куста, и тот один голос, воззвавший к нему за 5 минут. Он узнал о Боге больше после того, чем было преподано ему за все 80 лет обучения. Из него это сделало иного человека. Из вас это сделает другого мужчину и женщину, если вы только остановитесь настолько, чтобы услышать его голос. Подобно Самуилу. Помолчите. Не возбуждайтесь. Если чего-то хотите от Бога, попросите у него, затем помолчите и послушайте. Посмотрите, что он скажет на этот счет. Просто откройте сердце. Скажите, что насчет этого, Господь Иисус? Просто оставайтесь там. Если за первые 5 часов он не ответит, тогда подождите следующие. Если он не ответит сегодня, тогда он ответит завтра. Если он не ответит на этой неделе, он ответит на следующей неделе. Оставайтесь там, пока он не ответит. Услышьте, как его голос проговорит в ответ в вашем сердце и скажет: «Да, я Господь, исцеляющий тебя». Тогда все будет окончено. Тогда вы сможете успокоиться. Понимаете? «Я Господь, прощающий все твои грехи, теперь ступай, больше не греши, я не осуждаю тебя». Тогда вы сможете уйти свободными. С вами все в порядке, но вам нужно убедиться в том, что вы услышали, как говорит тот голос. Моисей услышал его, он стал другим человеком. Посмотрите на пророка Исаию, еще в молодости. Он добился успеха. Великий, любимый царь Азия в те дни, праведный муж, хороший муж. Он любил Исаию, потому что знал, что это пророк. И поэтому он просто опирался на руку царя. Все, чего он хотел, Азия давал это ему. И каждый раз, когда он чего-то хотел, добрый царь давал это ему. Но наступил момент, когда царь умер. Процветание всегда портит людей. Говорить это нелегко, но процветание удаляет человека от Бога. В одном месте Бог сказал в Библии что-то в этом плане, и он сказал: «Когда я благословил тебя и дал тебе много, Когда ты была нищей и ничего не имела, я пришел к тебе, и ты услышала меня и служила мне. Но когда я благословил тебя и дал тебе много, тогда ты отвернула голову от меня. Вот это сделала Америка. Отвернула голову. Вот это сделали церкви. Вы можете располагаться на углах и иметь большие красивые здания, и миллионы долларов, вложенные в это, и все так легко, что дальше некуда. Неудивительно, что у вас нет времени на то, чтобы послушать голос Бога. Но подождите, наступит время, когда это отнимут. Тогда вы возжаждете услышать его. Сейчас все отлично. Но наступит время, когда будет не так. Таким образом, Исаия, он мог опираться на руку царя, и он был молодым фаворитом, и приятный дух в этом молодом человеке, поэтому царь любил его, а однажды из-под его ног выбили опоры. Царь умер. И когда царь умер, тогда Исаии пришлось двигаться одному, и тогда он начал осматриваться, и он обнаружил, что не все такие, как царь. Вас выкинут в какой-то из дней, из таких межденоминационных, как это. Наступит пора, когда вам придется принадлежать к организации или не сможете поклоняться. Как вам известно, в Писании говорится, что это наступит. Сейчас они просто смеются над вами. Но наступит пора, когда объявят бойкот, потому что должно прийти клеймо зверя. Вы либо будете принадлежать к конфедерации церквей, зверю, подобному тому, что в Риме, либо вообще не будете поклоняться. Это говорится в Писании. Вот тогда вам придется возопить, подобно Исаии. И он зашел в храм, и тогда он осознал. Он поднял руки, и он сказал: «О Господь, я человек с нечистыми устами». Вы считаете себя хорошим? Но дождитесь того времени. Я живу среди народа с нечистыми устами. Что он сделал? Стал отчаянным. И когда вы становитесь отчаянными по поводу этого, нечто произойдет. Вас недостаточно отчаянности. «О, я примкнул к церкви, это все уладило». Но вам необходимо стать отчаянными насчет этого. Вам нужно действительно ощутить нужду в Боге. Иисус сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Но пока вы довольствуетесь мирскими вещами, как Бог может проговорить к вам? Вы говорите: «Бог никогда не говорил ко мне». Почему? Он хочет говорить. Но вы слишком заполнены мирским. Вот в чем сегодня с нами дело. Мы вкладываем все свое время в мирские дела и мирские утехи, а Богу времени не выделяем. Это правда. Так вот, мы обнаруживаем, что Исаия пришел в отчаяние. И он возопил и признал свои грехи, и признал грехи народа. Когда он закончил признание, он услышал над собой шум. И когда он поднял взор, по зданию туда-сюда летали херувимы. Свои лица они закрывали крыльями, и на их ногах крылья и крыльями летали. Взывали: «Свят, свят, свят Господь, Бог всемогущий». Нечто происходило. Исаия пришел в отчаяние, Бог принялся за дело. И Исаия закричал: «У меня нечистые уста, ибо голос только что проговорил». Это изменило его. «Кто пойдет для нас?» — сказал голос. «Кто пойдет? Кто желает встать в проломе среди этой группы богословов? Кто в этот день пойдет и объявит, что я, как и раньше, Бог? Кто пойдет и осудит их нечистоту? Кто разрушит их деноминации и опять воздвигнет силы живого Бога? Кто пойдет?» Исаия сказал: «Господь, прежде чем я смогу пойти, мне нужно измениться». Его должны были оставить некоторые эти страхи и волнения.
Так будет с каждым отдельным человеком, которого призывает Бог. Вам нужно родиться свыше, измениться и обновиться не воображением, а из сердца, нечто, происходящее на самом деле. И один из ангелов, если просите, вы получите. Один из ангелов подлетел к медному жертвеннику и взял щипцы, и дотянулся, и достал уголек пылающего огня, и подлетел к Исаии, и приложил это ему к устам. Сказал: «Теперь ты чистый, иди, говори слово». Исаия изменился после того, как услышал тот голос. Затем, в последние свои годы, он написал полную Библию. Он начал с Бытия и закончил Откровением. В Библии 66 книг, у Исаии 66 глав. Почему? Потому что он пришел в отчаяние в такое время, когда он понял, что в этом сильнейшая нужда. Даниил, там, в Вавилоне, как вчера вечером мы говорили о нем, он положил в своем сердце, что не станет оскверняться вавилонскими учениями. Но однажды там у Даниила возникла нужда. И он знал, что ему нужно услышать голос Бога, хотя имел Писание, но ему нужно было услышать голос Бога. И он направился к такой-то реке, и он не просто прибыл туда и поставил свою колесницу и преклонил колени среди тростника и сказал: «Господь Бог, я хочу услышать Тебя, Ты где?» Нет, это делается не так. Исаия взял свою колесницу и возничих, и приехал на реку и отправил их обратно. Он собирался оставаться до тех пор, пока не услышит. Вот как нужно. Он стал отчаянным насчет этого. Он должен был уйти подальше от всех солдат и всех астрономов и мудрецов, всех докторов богословия и прочих, которые пытались сказать ему: «Это, делай вот это, Даниил, сделай вот это, Даниил». Но он удалился от всего этого. Вот таким образом должны поступить и вы. И он приехал на реку, и он оставался там 21 день, борясь с ангелом Господним. Но нам сказано, что он посмотрел на воду, там он увидел ангела, который стоял своими ногами на суше и на море, и поднял свои руки и клялся живущим во веки веков, когда исполнится то, что видел Даниил, времени уже не будет. Его задержали на 21 день из-за нечестия страны. И если его задержали на 21 день из-за нечестия той страны в дни Персии, то что с ним будет в этот день? Насколько он может задержаться? Но та неугасимая вера, тот голод и желание в человеческом сердце, которое не скажет Богу «нет», а будет держаться до тех пор, пока Бог не проговорит с небес. С этим играть нельзя. С этим Евангелием, с ним не играют. Оно должно забить гвоздь в 10 случаях из 10. Это должно быть совершенным, иначе это неправильно и не будет действовать. Это должно быть совершенным. Даниил молился. Мы обнаруживаем в Библии, примерно в 8 главе, 7 или 8 главе книги Деяний, одного невысокого, добившегося успеха своими усилиями, фарисея по имени Савл. О, он был богословом, конечно же. Он выучился у Гамалиила, и он имел все Писания именно таким образом, как это должно быть, согласно богословам того дня. О, самозваный и добившийся успеха собственными усилиями. И он увидел людей, которые совершали нечто духовное, а его человеческое богословие не соответствовало этому. Какая параллель сегодняшнему дню? Честный и искренний в сердце, как и многие люди. Рожденных свыше людей они считают сумасшедшими. Они думают, что божественное исцеление и силы Духа Святого — это нечто такое, о чем говорят. Но это истинное.
Итак, когда он был на пути в Дамаск однажды с некоторыми приказами в кармане от епископа церкви пойти туда и уничтожить всю ту группу святош, которые кричали и восклицали и прыгали вверх-вниз и говорили на чужих языках и исцеляли больных. И, а что там это сборище бесов, говорили богословы. «Иди туда и арестуй их, и приведешь их обратно сюда в цепях!» «Конечно, к вашим услугам, епископ!» «О, ну и ну!» «О, он был великим мужем! У него была степень доктора права, доктора философии, знаете ли!» «Так что он вскочил на свою лошадь и пустился в дорогу с группой людей!» Но по пути туда, около полудня, нечто сбросило его на землю, и он валялся в пыли, как безумный, пускал пену изо рта. И он услышал голос, сказавший: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Что это было? Не какой-то Бога... С ним говорил не какой-то богослов, а голос с небес. «Что ты гонишь меня?» И он ворочался в пыли, и его брови были полны пыли, и слезы катились по его щекам, наверное. Он сказал: «Кто ты, Господь?» И когда свет ударил ему в глаза, он стал слепым, как летучая мышь. Перед ним предстал большой огненный столб, и из него прозвучал голос, сказавший: «Я Иисус, которого ты гонишь. Твое человеческое учение неправильное». Что это было? Там было дано видение. Слово Божье стало реальностью. О, братья, вот в чем сегодня мы нуждаемся. Побольше вот такого. Хочу просто поблагодарить Господа. Эти девочки прошлым вечером в инвалидных колясках пришли, подошли сегодня и без инвалидных колясок. Так что они ходят. Благословит вас Господь, девочки, что сидите здесь. Что же совершило это? Тот же Иисус, проговоривший тогда в прошлом сверхъестественным голосом, говорит и сегодня.
Saul, Saul. Why persecutest thou me? Saul was a changed man.
Савл, Савл, что ты гонишь меня? Савл стал другим человеком. И людям следовало бы сегодня измениться, когда они видят и слышат, как голос живого Бога говорит так, как он говорил, когда он ходил по Галилее. О, несомненно! Савл, Савл, что ты гонишь меня? Что же совершило это? Он отправил его в семинарию и преподал ему какое-то новое богословие. Нет, он не отправлял. Что же он сделал? Он проговорил к нему. И там настоящий голос говорил сквозь облако. Что же это было? Тот же Бог, прогремевший на горе Синай. На собраниях, в местах, куда приходит Святой Дух, вы слышите изменения в человеческом голосе. И едва владеющий азбукой, но Христос может взять тот голос и изречь тайны всемогущего Бога. Это должно было бы изменить каждого мужчину и женщину, находящихся в присутствии Его. «Я слышал голос», — сказал он. «О, мы так уснули! Надеюсь, что не придется объяснять это еще более прямо. Но мы так уснули в своих церквах, в своем богословии, в своем мышлении и своих жизненных привычках, что не слышим тот голос, когда он говорит. «О, говорят, может, это телепатия, может, знаете, может, это вот это, то или другое, что если бы Моисей сказал: слушай, интересно, небес ли это в том кусте?» У Моисея не возникало вопросов. Он услышал голос. Если вы говорите: «О, может, это просто моя совесть говорит мне это», если вы Божье дитя, вы поймете, что это Его голос. «Овцы мои слышат мой голос, овцы мои слышат мой голос». Они поймут. Был еще один по имени Петр, который стал спасенным и тоже наполнился Духом. И ему все еще хотелось держаться традиций старших. Все, что он знал, находилось здесь в Слове. И однажды, на кровле дома, когда ему хотелось держаться традиции «не вкушай», «не ешь мясо» и «суббота» и прочее, немало хороших людей по-прежнему стараются держаться таких вещей. И однажды, когда он находился на кровле дома, он услышал голос, сказавший «не говори нечистое на то, что я очистил». Боже, мое желание, чтобы он взял группу проповедников здесь, в этой долине, и дал им понять, что мы не сумасшедшие, мы не святоши, не кучка отбросов, это Дух живого Бога, и мужи, и женщины, пьяны Его благостью. Это не колдовство или чтение мыслей, это Дух живого Бога. Освободитесь от своих традиций, старших, и слушайте голос живого Бога. Он изменит вас. Вы не станете одним из гонителей, вам захочется стать одним из тех, если вы сможете преодолеть препятствия всех ваших учений, что сможете вплыть туда, в Его присутствие, нечто произойдет. Вы не будете верить, что дни чудес в прошлом, вы будете верить, что они здесь и сейчас, потому что одно из них совершится над вами, конечно же, переменить человека. Вот что всегда делает голос Бога. Он меняет мужчин и женщин и делает их такими, какими они должны быть, не творением школ и учителей, а тем, для чего создал их Бог, говорящий голос. Я слышал голос. О, как мне хотелось бы перейти к личным переживаниям. И как вы любите углубляться в личные свидетельства, многие из вас, мужчины и женщины, слышавшие его голос. И могу вспомнить, как слышал его еще, когда был совсем маленьким мальчиком, далеко в горах Кентукки, и мне показалось, что это была птица, сидевшая на дереве, но птица улетела. Он сказал: «Не бойся, потому что однажды ты уедешь отсюда и будешь жить недалеко от города под названием Нью-Олбани». Я услышал его голос, когда он сказал: «Не кури, не пей, не оскверняй свое тело с женщинами и прочим, когда вырастешь, для тебя есть труд». О, он по-прежнему все тот же Господь Бог, и вы слышите, как он час за часом говорит к вам в вашем крохотном чулане, в вашей молитвенной комнате. Выходишь к собравшимся, и тогда говоришь людям явно. Голос Бога. В дни Самуила он был редким, сегодня он еще более редкий, потому что видения были нечасты. Петр услышал голос, и он изменил все его богословие. Он направился прямо к язычникам, которых он считал толпой невежественных изгоев. Но голос Бога, не его учение, его изменил голос живого Бога. И вот еще только один. Был однажды один хороший человек в Библии, лично знакомый с Иисусом, любивший Его и веривший в Него, и поклонявшийся Ему, и игравший с Ним, и ходивший с Ним в горы и на реку, рыбачивший с Ним. Это был хороший человек. Однажды, когда Иисуса не было, смерть воровато вошла в его комнату, и он оставил старую правоверную церковь, он и его милые сестры, Марфа и Мария, и они вышли, потому что любили его и верили в то, что он Мессия, а за то, что поступили так, церковь тут же отлучила их. И этот молодой мужчина заболел так, что умер, и его уже 4 дня как похоронили. Что толку было бы тогда от богословских учений? что толку было бы тогда от его церкви? Но на земле был голос Бога, и он проговорил к Лазарю. И Лазарь, человек, который умер и разлагался в могиле, услышал его голос и вышел и снова ожил. Когда-то я был мертвым в грехе и преступлениях. Вы были мертвыми в грехе и преступлениях, но голос Бога сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас». Я видел, как голос говорил к инвалиду, поднял его. Я видел, как голос Бога говорил к слепому, и его глаза открывались. К умиравшим, скованным раком, к прокаженным, видел, как они возвращались во плоть, к полному здоровью. Я видел, как он говорил к алкоголикам, и невротикам, и изгоям, и социально деградировавшим, и они становились дамами и джентльменами, и святыми живого Бога, потому что голос Бога проговорил: «Вот что мы слушаем сегодня». Позвольте мне завершить, сказав следующее. Наступит время, когда вашу скитающуюся душу возьмут от вашего тела, и она попадет куда-то в свое место назначения, будет скитаться там во тьме или попадет на лоно Божье. Тот голос проговорит опять, и в Библии сказано, что все находящиеся в гробах услышат его голос и выйдут. Одни выйдут для вечного стыда и презрения, а другие выйдут для вечного покоя и радости. Сегодняшнее утро может стать тем моментом, когда вы примете решение. Вы будете слушать то, что говорят по телевизору, или что говорят в газетах, или что говорят богословы, или что говорит Бог. Позвольте, я скажу вам как людям. Слушайте не то, что говорят другие, а то, что говорит Бог. Дождитесь того тихого неприметного голоса, и Он изменит вас. Вы говорите: «Мне хотелось бы поверить, брат Бранхам, если бы я мог поверить, если бы я мог совершать определенные дела, но вы не можете». Почему? Вы недостаточно долго пребываете в тишине, вы не достигаете того состояния, где исчезают все сомнения. Когда вы достигнете того состояния, где исчезнут сомнения, тогда вы станете свободными и сможете услышать, как проговорит голос Божий. «Дитя мое, я твой Спаситель. Дитя мое, я твой Исцелитель. Не нужно делать эти вещи. Я умер, чтобы ты мог стать свободным. Но до тех пор, пока ты находишься внизу в этой вибрации, в смятении от всевозможных голосов, просто улетай прочь от всего этого». Напоминает мне об одном случае, когда я однажды был высоко в горах. И я никогда не забуду те переживания. И примерно 10 лет назад, вряд ли больше, я помогал мистеру Джефферису на сборе скота. И когда они развозили соль на лошадях, а я доставлял их к определенным камням, куда я мог бы положить их, куда скот знал бы, что можно приходить. Далеко, почти в 70 милях от цивилизации, то есть я имею в виду около 30 миль, 35, может быть, 40 миль до Кремлинга, Колорадо, где натыкаешься на небольшой городок с населением в 700 или 800 жителей. И я привязывал свою лошадь, и я снимал седельные сумки, разгруженные, и мы смотрели, следили за скотом через бинокли. И я привязал свою лошадь к ветви, и сзади от нее находились фургоны, которые лошадиный колокольчик находился спереди. И я стал подниматься по холмам, и была такая красота, дело было весной. И я осматривал долины, наблюдал за бурунами на воде с большого расстояния. И когда я наблюдал, дело было в середине дня, и я увидел нечто такое, что взволновало меня. Я увидел немолодую мать, снимавшую своих малышей с гнезда, старую орлицу, и она трепетала над ними, пока они не забрались на ее крылья, и до этого их доставали из гнезда. Но она понесла их вниз в долину. Они там раньше никогда не бывали, они только учились летать. И вот она высадила их. И они ходили, щипали травку и прыгали один через другого, совершенно беззаботные. И пока сидел там, я подумал, так вот, не похоже ли это на группу настоящих верующих христиан? Они беззаботные. Почему они были беззаботными? Им нечего было бояться, потому что мама полетела обратно и уселась на скалу, чтобы присматривать за ними. О, это так сильно все меняет. Когда начинаешь размышлять, что подумает пастор такой-то, если случится так, что я получу Духа Святого, что скажет епископ такой-то, мне все равно, что они скажут. Иисус умер, и Он взобрался на вал славы, и Он восседает на небесах небес. Вас ничто не побеспокоит. Его глаза над воробьем, и я знаю, что Он присматривает за мной, и Он присматривает за вами. Затем, когда появится, если бы появился койот или что-нибудь, чтобы потревожить кого-то из этих малышей, ну, она... Им лучше не пытаться. Она может подхватить койота своими руками, своими лапами, поднимет его на несколько тысяч футов и просто отпустит его. Тот распадется в воздухе. Этих малышей ничто не побеспокоит, а она об этом позаботится. Вас ничто не побеспокоит. Не бойтесь поверить Богу по Его слову. Просто расслабьтесь и имейте веру и верьте. Он присматривает за вами, Он разрушит все, что попытается причинить вам беспокойство. О, это может нападать на вас, но это не сможет причинить вам вред, ибо все, Он допускает это. Ничего другого быть не может, ибо все это содействует ко благу любящим Господа. Вам не будет никакого вреда. И вот через некоторое время налетела буря, и когда буря начинается, она налетает быстро. Те северные. Небольшая вспышка молнии, поднимается ветер 60 или 70 миль в час. И та матушка-орлица издала громкий крик, и она полетела через долину. И тот крик, что он совершил? Те маленькие орлята знают голос своей мамы. «Овцы мои знают мой голос», — сказал он. Приблизилась опасность. Так вот, они не пытались укрыться под кусками бревен. Они не пытались убежать в какую-то горку с мусором. Они просто ожидали маму. Вот что должен делать христианин. Смотреть, что сделает с этим Бог. И когда матушка приземлилась, те огромные, вот такие лапы, она просто подлетела, как огромнейший самолет на посадку. И она вскинула голову вверх и издала крик, и она расправила те большие крылья, футов на 14 от края до края, шириной как от этого столба до того. Все те маленькие орлята побежали изо всех сил и заскочили прямо своей маме на крылья, взяли и ухватились своими маленькими лапками, уткнулись своими клювиками и уцепились там за одно из тех жестких перьев. Мама просто взяла их без единой вибрации в тех крыльях и поднялась на тот ветер. Она полетела прямо в скалы, чтобы укрыть их от надвигающейся бури. «О, брат, буря близка. Услышь его голос. Он зовет тебя. Выходи из Вавилона, отделись. Не будь его причастником их грехов. Я приму тебя. Вы будете мне сынами и дочерьми. Я буду для вас Богом». Давайте на минутку склоним головы в завершение. Аминь. Вы слышали это? Вот что мы называем пророчеством в церкви. Будет ли здесь сегодня утром кто-нибудь, а я знаю, что такие есть, который скажет: «Господь, Бог, смилуйся надо мною, хотя я примкнул к церкви, я исповедал свою веру, но я не знаю, что это такое затихнуть перед Тобой и услышать, как Твой голос будет вести меня и учить меня. Я не знал бы, что делать, если бы Ты проговорил ко мне слышимым голосом. Я хотел бы знать Тебя, чтобы Ты мог проговорить ко мне и направлять мои пути. Вы поднимете сейчас руки и скажете: «Боже, смилуйся». Благословит вас Господь везде, руки повсюду, просто продолжайте поднимать их, верно? «Смилуйся надо мною, Господь, я так сильно нуждаюсь в Тебе». Появится ли еще кто-нибудь прямо перед завершением? Бог видит ваши руки там сзади, дама, и все остальные далеко сзади, и стоящие в проходах, и так далее. Бог видит вас даже со сцены здесь вокруг. И Самуил сказал: «Илий, ты звал меня?» Илий сказал: «Нет, сын мой, я не звал тебя». Это не я проговорил к твоему сердцу, друг, это Бог. Просто проговори в ответ и скажи: «Слышит слуга твой, и, Боже, возьми меня сегодня под твое попечение, полностью быть твоим позволь всегда».
Eternal God, lover of the soul, creator of all things.
Вечный Бог, возлюбленный души, творец всего, поскольку этот тихий неприметный голос Бога, говоривший к Самуилу, говоривший к Савлу, говоривший к Петру, говоривший к Даниилу и пророку Исаии, и на протяжении эпох, сегодня утром опять проговорил в Скинии. Может быть, наверное, 30 или 40, или, может быть, 50 рук грешников и церковных членов и людей с сомнениями подняли руки. Многие из них вчера вечером были здесь, и они слышали, как твой голос прозвучал слышимым образом, а сейчас, сегодня утром, тот же самый голос говорит глубоко в их сердце. Они подняли руки, протянули руки к небесам, говоря, что они ошибались и хотят исправиться. Ты сказал в своем слове, что никто не сможет прийти ко мне, если сначала не привлечет его мой Отец, и всем, которые придут, я дам им вечную жизнь, и в последний день воскрешу его. Ты обещал это, Отец, сейчас мы взываем к Тебе, как Твой слуга, чтобы дал этим поднявшим руки вечную жизнь и вечную радость.
And at the end of the road of life's journey, enter into the joys of the Lord. Grant it, Father. We ask it in.
И пусть они все дни своей жизни живут для Тебя, а в конце жизненного странствия войдут в радость Господа. Даруй это, Отец. Мы просим этого во имя Иисуса и ради Иисуса. Аминь. Кто из вас любит Его всем своим сердцем? Просто всем своим сердцем. Так вот, в этих небольших помещениях вроде этого я просто задержался. Но в Библии сказано, что мы восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе. Святой Дух приходит, входит в Слово, продвигается по собранию, и ты можешь просто наблюдать за Ним, когда Он охватывает их, изменяя их. Как я говорил, я верю в эмоции, конечно, но вы, какие, понимаете, эмоции вас не меняют. Эмоции должны проникать внутрь, пока это не коснется моральных качеств вашей личности. Вот что меняет вас. С греховного... Что такое грешник? Неверующий. Сегодня есть немало людей со степенью бакалавра искусств, с докторской степенью, со степенью доктора философии, доктора права после своей фамилии, и все равно грешники. Знают Библию от бытия до откровения, проповедуют за кафедрой, и все равно неверующий. В Библии сказано: неверующий уже осужден. Спросите у кого-нибудь из тех людей, верят ли они, что Святой Дух — это для сегодняшнего дня. Ну, конечно, нет. Вы верите, что божественное исцеление — это для сегодняшнего дня? Ну, конечно, нет. Следовательно, он неверующий. Верно. Если бы в вас был Святой Дух, то разве он не засвидетельствовал бы о своем собственном слове? А если находящийся в вас Дух свидетельствует вопреки сказанной Богом истине, это не Дух Христа. Может, вы принадлежите к Церкви Христа, но вы не Христовы, пока ваш Дух не скажет «Аминь» на каждое данное Богом обетование. И когда он обещал, Петр сказал в день Пятидесятницы, он сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения своих грехов, и вы получите дар Духа Святого». А если ваш Дух говорит, что это было для другого дня, что сказано в Писании, «Ибо обетование вам, иудеям, и детям вашим, и всем дальним, язычникам, кого не призовет Господь наш Бог», тоже обетование. Он сказал, «Я лоза, вы ветви», и если это учение ветви, первой ветви, у второй ветви должно быть такое же учение, и такое же учение произведет те же результаты, и каждая ветвь, по мере появления на лозе, будет производить то же самое. Я рад сегодня утром, я очень рад, что знаю, что Дух Живого Бога по-прежнему говорит и изрекает людям и подтверждает свое слово. Всего через несколько минут мы приступим к крещению. Если вас окропили, облили или погружали в воду иначе, чем в имя Господа Иисуса Христа, вас призывают подойти к воде. Вы сейчас скажете, брат Бранхам, ты хочешь мне сказать? Да, брат, в Библии не говорится об окроплении. Нет ни одного места в Библии, где кого-нибудь окропляли. Запомните сейчас это. Я целую неделю спрашивал из-за этой кафедры. Найдите мне, где какого-нибудь человека когда-нибудь в Библии окропляли для отпущения их грехов, обливали для отпущения их грехов или крестили погружением во имя Отец, Сын, Дух Святой для отпущения их грехов. На всем протяжении Библии ни одного человека не окропляли, не обливали и не окунали во имя Отец, Сын, Дух Святой. Нет, господа. Их однажды были люди, которых крестил Иоанн Креститель, и их вообще не крестили ни в какое имя, и их крестил тот же человек, который крестил Иисуса. Но Павел, встретив их в Деяниях 19, сказал им, что им нужно прийти и креститься опять во имя Иисуса Христа, иначе они не смогут пока получить Духа Святого. Когда Петр обнаружил, что некоторые получили Духа Святого еще до того, как вообще приняли крещение, он повелел им и оставался у них, пока они не крестились во имя Иисуса Христа. Это правда, друг? Знаю, что многие люди говорят, брат Бранхам из движения «Только Иисус». Это ошибка. Я просто верю Писаниям. Я не принадлежу ни к одной деноминации. И, впрочем, только Иисус не крестят таким образом. Они крестят просто во имя Иисус. В Библии сказано «Господь Иисус Христос». Иисусов много, но Господь Иисус Христос только один. Понимаете? Понимаете, Христос — это Мессия. Понимаете? И это правильно. И сейчас, друзья, сейчас находящиеся здесь в это утро, не крещенные таким вот образом, пусть Божий тихий неприметный голос проговорит глубоко в вашей душе, и независимо от того, что епископ, что церковь, что говорит кто-то еще, придите и повинуйтесь Господу, мой вам приказ. И сейчас брат Невилл уйдет вот в эту комнату для подготовки к крещению, а те, которые занимаются подготовкой, кто-то из старейшин, пойдет вместе со мной. Спустя минутку я зайду с вами туда. Но хочу, чтобы те, кто будет подходить сейчас, пока мы будем петь, «Слышу я призыв Иисуса». Я пройду с ним, независимо от того, какая церковь, я пройду с ним, независимо от кого-то, я пройду с ним весь свой путь. Мужчины пусть направляются в эту комнату, а женщины направляются в эту комнату. Пока будем сейчас петь, затем нас официально распустят всего через минуту. Хорошо, сейчас все вместе.
Слышу я призыв Иисуса.
Now the men go here, the women over here.
Иисуса. Теперь, мужчины, идите сюда, женщины, сюда. Кто-нибудь из женщин, пожалуйста, зайдите сюда вместе с этими женщинами. Слышу я призыв Иисуса.
Что вы услышали? Его голос.
Крест возьми и следуй, следуй ты за мной. Я пойду.
Вы действительно имеете сейчас это в виду?
Ведет он. Я пойду, куда ведет он. Я пойду, куда ведет он. С ним пройду я вместе весь свой путь.
Теперь, как я говорю это, друг, я услышал голос. И если голос говорит не в соответствии с Божьим голосом вот здесь, это не тот голос, но овцы мои знают мой голос. Как вы сможете прийти? Вот причина вашего прихода, потому что ваше имя занесли в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Так сказано в Библии. Подумайте о человеке, который сидит и знает, что это истинное Евангелие, и все же нечто удерживает их, знают, что, возможно, их имя не занесли. Что тогда? Напрасно они поклоняются мне, видите? Напрасно! О, вы скажете, я верный человек, я верный... Это не имеет к тому никакого отношения. Напрасно они поклоняются мне, вместо учения, преподавая человеческие заповеди. Я говорил вам, в Библии никого не окропляли, не обливали и не окунали во имя Отец, Сын, Дух Святой. Исследуйте ее, отыщите это. Если это есть, придите, покажите мне сегодня вечером на сцене. Следовательно, если вы поступаете таким образом, вы следуете за человеческими традициями. И если кто-то говорит вам, ну приди и исповедуй свою веру, тогда получишь Духа Святого, это заблуждение, это человеческое учение. Есть ложное крещение в воде, есть ложное крещение Святым Духом. Дьявол подделывает его, потому что он религиозный. Каин, его отец был религиозным, как мы проходили это. Семя змея по-прежнему движется вперед. И семя женщины по-прежнему движется вперед через Христа. Но никто не сможет прийти, если не привлечет его мой отец. Задумайтесь теперь о некоторых, сидящих здесь в это утро, знающих, что вас крестили ложно, в человеческое вероучение, а не в соответствии с Библией, и ваше первое рождение через исповедание веры неправильное. Как вы сможете исправиться, если не вернетесь назад и начнете правильно? Помните, на этой неделе я проповедовал, от начала не было так. Теперь, и если вы слышите голос, который обращается к вам, это Бог, потому что он соответствует Писанию. Если же нет, тогда к вам обращается какой-то неправильный голос. Но правильный голос скажет вам следовать предписаниям Библии. Ни окропления, ни обливания, ничего ложного. Смело выйдите и последуйте предписаниям Библии. Сделайте это, друзья. Если это заберет все, мне не важно, во сколько это обойдется. Я отложу все ради следования за Господом Иисусом. «Услышьте мой голос, мои овцы услышат и придут ко мне, и всем, кто придет ко мне, я дам им вечную жизнь и воскрешу его в последние дни». Это так?
Вот оно, точно по Писаниям. Никто не сможет опровергнуть это.
Верно, этого никто не сможет опровергнуть. Вот оно, в силе Духа совершает те же дела, которые творил Иисус.
Вот он на снимке.
Тот же огненный столб, двигающийся, те же плоды, тот же дух, присутствуют те же эмоции, те же действия, те же знамения, те же чудеса. Вот вам, пожалуйста, услышьте в это утро голос Бога. И голос молвил Самуил, сказал: «Да, Господь! Да, Господь, вот я, вот твой слуга! Вот твой слуга! Я буду следовать!»
Благословит Бога эту даму.
Я буду... Вы скажете: «Брат Бранхам, ты делаешь это чрезвычайно серьезным. Я и хочу, чтобы это было серьезным. Это вопрос жизни и смерти, поэтому я должен сделать это серьезным. Да пребудет с вами Господь. Это моя искренняя молитва».
Теперь, перед тем, как будут передвигать здесь в помещении мебель для проведения, чтобы вам было видно крещение, это место открыто всегда. Хочу зачитать кое-что прямо из Писаний, чтобы вам было понятно, что я читаю. Иисус Христос в 16 главе святого Матфея, кажется, сказал Петру: «Даю тебе ключи от Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то я свяжу на небесах. Что развяжешь на земле, то я развяжу на небесах». Вы все это знаете? В день Пятидесятницы, когда Царство Бога пришло в полноте своей силы, вы верите этому? Петр стоял. Так вот, когда Иисус воскрес из мертвых, у него не было ключей от Царства, верно? У него были ключи от смерти и ада, не ключи от Царства. И вот что он сказал, когда проповедовал, а они слышали все это и ожесточили свои сердца. Вот именно то, что сказал Петр. Послушайте сейчас внимательно, когда буду зачитывать Писание, чтобы вам стало понятно. Деяния, 2 глава. Запомните, кто из вас был здесь, слышал проповедь от начала, не было так. Давайте вернемся в начало и разберемся, что такое на самом деле крещение, процесс крещения, как вас должны крестить, окроплением, обливанием или во имя Отец, Сын, Дух Святой. Запомните, я призываю любого служителя, любого епископа, кого угодно, где угодно, когда угодно, показать мне место Писания, где кого-нибудь, когда-нибудь окропляли, обливали или крестили во имя Отец, Сын, Дух Святой. Это открыто. В Писаниях этого нет. Нет, это ложное, поддельное вероучение, возникшее через католическую церковь. Окропление было организовано католической церковью спустя примерно 600 лет после смерти последнего ученика. В то же самое время приняли Отец, Сын, Дух Святой, потому что католики поклоняются разным богам. И они создали Троицу из служений Бога. Не три Бога. Отец, Сын, Дух Святой — это язычество. Бог один. «Да не будет у тебя других богов передо мною. Слушай, Израиль, я Господь, твой Бог, единый Бог». Еврей спросил у нас: «Который же ваш Бог, Отец, Сын или Дух Святой?» Есть только один из них. Это три служения, в которых трудился один и тот же Бог, проявляя себя. Сначала в Отце нельзя было касаться. Завис на горе, даже корова или животное прикоснулось бы к горе, должны были убить. Затем он сошел, потому что он хотел поклонения. Он стал ближе к людям, потому что он стал сыном человеческим. Бог был в нем. И когда он исполнил это, тогда он сказал: «Еще немного, и этот мир не увидит меня, однако вы увидите меня, ибо я, личное местоимение, я буду с вами, даже в вас, до скончания мира». Сказал: «От Бога я пришел». Что? Огненный столб.
«Я возвращаюсь к Богу». Он вернулся. Он вернулся. И когда он исполнил это, он ушел обратно к Богу. Затем мы видим Павла в нашем утреннем уроке на дороге в Дамаск, и он нашел Павла там, на дороге, и он поверг его на землю, и когда Павел посмотрел вверх, кто он был? Опять огненный столб, свет, ослепивший ему глаза. Посмотрите, что делал Иисус, когда он был на земле и рассказал женщине ее грехи, совершил все это и сказал: «Я ничего не делаю, пока Отец прежде не покажет мне». У него спросили, сказали: «Почему ты не пойдешь туда и не воскресишь там тех людей?» Прошел сквозь огромное множество, где были хромые, бездвижные, слепые и иссохшие. Он исцелил человека от упадка сил или чего-то такого, лежавшего на носилку. Сказали: «Почему ты не исцелишь их всех?» Он сказал: «Истинно, истинно», святого Иоанна 5:19, вот, «истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может делать от себя, если не увидит отца творящего, то делает и сын». Вот он пришел опять в эти последние дни. Научный мир не может отрицать это, церковь не может отрицать это. Вот оно, пришло прямо в церковь, творит то же самое. Дух. Бог хочет тех, кто будет поклоняться в духе и в истине. Вот он. Вот что он сказал в день Пятидесятницы. Проповедь Петра. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Мы свидетели? «Итак он, быв вознесен десницею Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Ибо Давид не восшел на небо, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это были религиозные люди, услышав это, они умилились сердцем, и они сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья? Мы просто пойдем и будем хорошими?» Нет, нет, смотрите. «Петр, теперь у тебя ключи от царства. Что ты скажешь им, — сказал Бог, — я заключу на небесах, когда ты заключишь это на земле». Петр же сказал им: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Еще одно место Писания. Спустя 32 года после этого, Павел, здесь, в 19 главе, Павел, пройдя верхние страны, Ефес, он находит некоторых учеников и сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Баптисты, пусть это проникнет в вас. Приняли ли вы Святого Духа с того времени, как уверовали? Это рождение, а не исповедание. «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал: «Во что вы тогда крестились?» Их уже крестили. «Во Иоаннова». Павел сказал им: «Иоанн крестил крещением покаяния, не для прощения грехов, покаяние, говоря, чтобы веровали в грядущего, то есть в Иисуса Христа. И услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа». И Павел возложил на них руки, и сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и величали Бога. Позвольте мне сейчас привести вам, Павел, завершая свое послание, Галатам 1:8. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что вы уже слышали, да будет он у вас проклят». Могу также отправить вас в Коринфянам, 14 глава, 38 стих, где в нем сказано: «Если кто исповедует себя духовным или пророком, тот да разумеет, что то, что я пишу вам, это заповеди Господни. А если он не разумеет, пусть просто не разумеет. Что же мы будем с этим делать? Каждое доказательство. Я был бы на вашем месте и не был крещен в соответствии с христианским крещением, независимо от того, как считает моя церковь или как считает моя мать, я хочу знать, что велит мой Господь. Господь Иисус, теперь это Твое, и я молю, чтобы Ты воздействовал на каждое сердце, и дай этим, которые зайдут в бассейн для крещения Духа Святого, когда они ожидают
Тебя. Our organization, but by standing by your word. Amen.
Во имя Иисуса мы передаем собравшихся Тебе, чтобы в тот день, Господь, мне не оказаться виновным, а чистым от крови всех людей, отстаивать не какую-то традицию или какую-то деноминацию или организацию, а отстаивать Твое слово. Аминь.